В Москве прошел международный кинофестиваль «Эко-чашка». Местом действия стал политехнический музей. В холле можно было отведать экологически чистых продуктов, купить вещи из натуральных материалов, узнать об экологических домах и даже посидеть внутри них. Правда, Ольга Клячина в основном смотрела фильмы.
Фестиваль «Эко-чашка» проходит всего во второй раз, но уже имеет свой дух, свою атмосферу. Здесь спокойно, светло и уютно. Люди, которые приходят на фестиваль, заведомо близки друг другу своим отношением к жизни, а точнее к планете. Высказываться гостям предлагают на разноцветных стикерах, которыми усеяны колонны политехнического. «Хочу дышать чистым воздухом», «Изменить отношение людей к среде обитания вокруг них». Главное – это быть человеком. Анастасия Лауконин, организатор фестиваля «Эко-чашка», рассказала о том, как все началось.
Я журналист, сама работала на разных фестивалях и случайно попала на экологический фестиваль. Это был фестиваль «Нордист Панорама» в Исландии. В фильме не только показывалась какая-то проблема. В фильме предлагалось решение. Единого решения, как спасти мир, как спасти планету, нет. Есть множество решений, как уничтожить мир. И это очень вдохновляет, когда люди ищут. И когда не ты пассивно ждешь и наблюдаешь, и думаешь, кто-то другой может что-то решить, а когда ты сам ищешь какое-то решение.
И действительно, обычно документальные фильмы скорее ставят вопросы, а не отвечают на них. Многие фильмы «Эко-чашки» предлагают зрителям конкретные решения, и этим фестиваль особенно ценен. Один из таких фильмов – «Четвертая революция. Автономная энергия» немецкого режиссера Карла Фехнера. Фильм начинается с видов ночного Лос-Анджелеса. Камера летит над городом огней. Когда впервые я оказалась в Нью-Йорке на Бродвее, был день. И больше всего поразило меня тогда, что все вывески и рекламные щиты горят ярким светом. Сколько же энергии потребляет эта известная на весь мир улица? Сколько ресурсов Земли? Многие ученые давно уже говорят о том, что привычные источники энергии постепенно иссякают. Фильм «Четвертая революция» пытается убедить зрителей. В самое ближайшее время весь мир должен перейти на альтернативные источники энергии. Мы должны научиться использовать энергию ветра и солнца. Герои фильма – люди, которые этому уже научились и создали свои энергетические компании. Живут они по всему свету, от Дании до Африки. Борис Клячин, кандидат физико-математических наук, океанолог и специалист по климату, комментирует фильм и рассказывает об альтернативных источниках энергии.
Их надо внедрять и внедрять, это очень хорошо. Но не надо думать, что эта возможность, ну, безгранична. До этого очень далеко, может быть, вообще это не будет никогда. Но гипотетически, если вот вы прям всю энергию этого ветра используете, будут негативные очень явления. Энергии ветра очень много, и если всю ее использовать, то ее бы и даже и хватило. Но при этом пришлось бы использовать, ну, так образно говоря, каждый сквозняк на Земле. Это сильно изменит климат, потому что поменяет распределение потоков ветра, потому что энергия ветра, она теплообмен осуществляет, и многие другие процессы. Вот будет, ну не так, но вот нечто подобное, что было летом. Вот что у нас было летом в Москве, на самом деле, вот ветра не было. Нету таких бездонных источников энергии, которые как ничего еще не изменят, потому что энергетические процессы мощные, и даже альтернативные, если мы используем, например, гидроэнергию. Если везде поставить гидроэлектростанции, то, ну что, реки будут застойными и так далее. Солнечная энергия вроде бы ничего, лучше, наверное, но тоже повлияет на распределение температуры по поверхности, поменяет вот эти граничные условия на поверхности Земли, тепловой режим планеты поменяет.
Ученые приходят к выводу, нужно комплексно использовать разные виды автономной энергии. Фильм «Четвертая революция» красиво снят. Ветряные турбины, солнечные батареи, закаты, виды городов и заводов – все это выглядит величественно и мощно. Показаны глобальные масштабы проблемы и масштабы, которые необходимы для ее решения. Еще один фильм фестиваля, который можно назвать не просто научно-популярным, но и художественным – «Война на ничьей земле». Он рассказывает о политической борьбе США, России, Дании, Норвегии и Канады за землю, льды и ресурсы Арктики. Сняла его датский режиссер Суви Андрея Хельминен. Она отправляется в Белоснежный край вместе с датско-шведской экспедицией. Их цель – создать подробную карту океанического дна Арктики. Ледокол не может заплыть так далеко, как нужно для исследования. И датчане просят о помощи русских, подписывают договор. И мы видим картину. Огромный красный российский ледокол «50 лет Победы» рассекает лед. Следом за ним «Оден» – ледокол европейцев. Страны, которые борются за право обладать Арктикой, не могут изучать ее друг без друга. Режиссер много и со вкусом играет с национальными стереотипами. Русские народные песни то и дело звучат посреди Северного Ледовитого океана. «Здесь мир пуст, словно обглодан до костей», — говорится в закадровом тексте. Другие фильмы фестиваля были менее интересными по форме, но не по теме. Шведская лента «Я купил лес» рассказывает, как один человек может спасти лес. Герой Джейкоб вспомнил историю детства. Ученики его школы устроили благотворительный вечер, собрали деньги и купили участок тропического леса в Коста-Рике. Этот участок должен был перейти в зону заповедника, так его оберегали от вырубки.
This is me. Это я. Здесь мне 8 лет, и только что я стал собственником земли. Но моя земля на другой стороне света.
Через 20 лет Джейкоб вспоминает эту историю и отправляется на поиски своего леса. Не был ли тот лес, который они купили, мифом, обманкой, рассказывает режиссер фильма Хелена Нигрен. Он был одним из тех детей, которые много лет назад собрали деньги, чтобы спасти тропический лес. И он позвонил мне и попросил снять фильм о том, как он ищет свой лес. Ему было важно узнать, стоит ли его лес на своем месте.
Welcome to Costa Rica.
Проделав длинный путь, побывав у многих людей, Джейкоб все-таки находит свой лес. Он цел. Значит, школьная затея не прошла даром. А началась она так. В Швеции одна учительница рассказала детям на уроке о большом тропическом лесе, который собирались уничтожить.
И в конце лекции один маленький мальчик спросил, можем ли мы спасти этот лес? Учительница ответила, мы можем попробовать. В результате по всей стране была проведена акция, и деньги на покупку леса собрали дети. Более 400 тысяч детей из разных школ. Это и есть идея моего фильма. Один человек многое может изменить.
Фильм оказался очень актуальным. 2011 год объявлен ООН Международным годом лесов. Комментирует Николай Шматков, координатор по лесной политике Всемирного фонда дикой природы.
Большое очень биологическое разнообразие. Там на одном гектаре тропического леса можно найти сотни, может, тысячи видов разных растений, животных, грибов, мхов, лишайников, насекомых. Многие из них еще не известны науке, и многие из них исчезают с вырубкой лесов, так и не будучи открытыми. Это все так, это правильно. На самом деле очень большие проблемы леса испытывают у нас в России.
Николай Шматков рассказал, что решение, предложенное в фильме «Покупка леса для заповедника», России не подходит, потому что на лес у нас нет частной собственности. Но есть другой путь спасти лес своими руками – взять его в аренду.
Община коренных малочисленных народов, удэгейцев на Дальнем Востоке, которые взяли достаточно значительный участок, взяли в аренду. Лес очень интересный, это кедрово-широколистный лес. Так вот, они взяли как предприятие, взяли его в аренду, но обязались там лес не рубить. Они там заготавливают кедровый орех и, значит, этим живут. То есть наладили промышленное производство, заготовку. Это как бы один из примеров того, что на лес нельзя смотреть как на вот какой-то штабель дров или штабель, значит, вагонки или там шпал, которые вот пока еще почему-то в коре находятся, листиками обросли. Лес может дать гораздо больше, чем древесину для людей. Это вот та же сувенирная продукция, грибы, ягоды, их там тысячи и тысячи видов такого рода продукции, которые можно от леса, как говорится, прижизненно получить, не рубя его. Фильм, который мы сегодня увидим, он показывает вот эту полезность леса с разных точек зрения. Он показывает пользу, которую приносит лес и для общества в целом, для человечества, я бы так сказал, и для людей, которые там рядом живут.
Мусор. С ним связана одна из самых сложных экологических проблем планеты. На эту тему снят американский фильм «Мусорные мечты». О фильме рассказывает организатор фестиваля Анастасия Лауканен.
В Каире нет мусорной системы. И мусор просто вывозят за Каир. И им затапливаются маленькие города рядом с Каиром. Соответственно, там 99% населения живет в мусоре по шею и работает с этим же мусором. Они его сортируют и перерабатывают сами вручную. Для этого переработанный материал продают. Почему это интересно? Очень актуальный вопрос. Куда девается мусор, когда его возят из Москвы?
После недавних событий в Египте зрители смотрели фильм с особенным интересом. Забалин – так называется деревня на окраине Каира, куда привозят мусор. В этой деревне люди живут, можно сказать, прямо в мусорной куче и перерабатывают 80% отходов, не имея для этого специального оборудования. О таких цифрах европейские страны только мечтают. Здесь же переработка мусора – традиционное ремесло. Дети работают на свалках с 7 лет, и все их мечты о карьере связаны с мусором. Один из подростков, герой фильма, говорит: «Если я проснусь и увижу, что нет мусора, я подумаю, что я, наверное, умер». Возникает ассоциация с фильмом «Свалка», который был показан летом на Московском международном кинофестивале. В этом фильме рассказывается о самой большой мусорной свалке в мире, которая находится в Бразилии на окраине Рио-де-Жанейро. Там тоже люди живут прямо на свалке и зарабатывают, сортируя мусор. Оба фильма вышли в 2009 году и путешествуют по фестивалям мира. Анастасия Лауканин рассказала о том, какие еще экологические фестивали есть в России.
Еще есть «Зеленый форум» в Санкт-Петербурге. «Зеленый взгляд» называется. Это очень старый форум, около 16 лет он проходит. В прошлом году прошел фестиваль H2O, 35 миллиметров, где тоже были зарубежные фильмы. За Уралом, на Байкале есть небольшие экологические фестивали.
На фестивале «Экочашка» можно было не только узнать о мировых экологических проблемах, но и понять, какие страны больше всего ими озабочены. Фильмы «Экочашки» в основном сняты в Канаде, США и Северной Европе, то есть в странах с самым высоким уровнем жизни. Получается, что человек имеет свойство задумываться о будущем планеты, если более насущные проблемы уже решены.
С этим выводом, сделанным Ольгой Клячиной по итогам кинофестиваля «Экочашка», невозможно не согласиться. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.